Откровением 15 написано в первом стихе, что нам должны сносить немощи бессильных. Это фактически цитата из Исаия 53 глава, которая является в Ветхом Завете пророчеством об Иисусе, и не только об Иисусе, но особо о Его распятии. Написано, что Иисус на кресте сносил, но носил от немощи бессильных. То есть мы являемся бессильных, наши немощи, наши грехи Иисус носил, когда Он умер на кресте. А здесь Он взял такой стих, который говорится там даже в Ветхом Завете, о смерти Иисуса на кресте, и сказал, что это как-то говорится о нас, что, чтобы мы будем и тоже носить немощи бессильных. Есть понятие, и что нам надо просто смотреть на крест Иисуса, думая, ну, слава Богу, что Он умер за меня, слава Богу. Ну, ладно, все, я могу сейчас уходить из церкви как-то доволен, что, ладно, Он умер для меня, и все. А Павел по-другому. Ладно, надо смотреть туда, и, ну да, слава Богу, спасибо Иисуса, что Он на самом деле умер для нас, что Он на самом деле носил наши немощи для нас, но бессильных. А мне надо и тоже делать, в принципе, то, что Иисус совершал там на кресте. И это вообще такой призыв, потому что значит, что Он там является живой прообразом для нас сегодня. Значит, когда тебе придется носить немощи бессильных, есть бессильных в нашей жизни, в разным образом, в разных областях, но все равно есть тех, у кого сил нету. Или в моральном плане, даже в физическом плане. Допустим, ты видишь человек вообще без ног, ты видишь человек слепой, ты видишь человек, у кого какое-то, ну, в физическом плане бессилие. Тебе придется носить его немощи. И делая это, мы как-то делаем в самом принципе, по сути дела, то, что Иисус сделал на кресте. Значит, что Он там является образ для нас. Не просто так, чтобы смотреть туда, думая, ну, слава Богу, что Он умер для меня, а Он там является постоянно для нас пример. И когда человек принимает крещение, написано, что мы умираем со Христом, и Он умер на кресте. И тоже из воды, так как, что мы воскреснемся с Ним. Потому что нам придется, второй стих, каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию. То есть факт того, что Иисус только сделал для нас, нам придется, по крайней мере, что-то для других людей и тоже делать, к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие, злословящих тебе, пали на меня. То есть, угождать сам в себе. Это тот дух хронический эгоизма, который мы видим на каждом сторону в нашем обществе сегодня. Каждый для себя. Там в первом стихе нам надо носить немощи бессильных и не себе угождать. Неважно, если человек богатый, если бедный, кто он. Все равно тот дух, что я хочу себе угождать. Делать то, что удобно для себя, для меня. Такой хронический эгоизм. Мы видим, как я сказал, на каждом сторону. И это как-то влияется над нами. И Бог придумал для нас радикально альтернатив, что нам надо смотреть на крест Иисуса и понять, что это не для меня. Что я хочу быть, как и Он там. И фактически жить по-другому, чем людей вообще живут на этом мире, думая только о себе. Только как себе угождать. Вот. Я думаю, стимул для этого, кроме распятия Иисуса, кроме креста Иисуса, мы не найдем. В 4 стихе все, что, что написано было прежде, то есть в Ветхом Завете, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду. иногда читаю Ветхий Завет, мы думаем, зачем я это читаю? Зачем Бог дал нам столько таких историй? Зачем? Это все как-то написано для нас, в наставлении. Факт того, что один человек, допустим, страдал из-за доброта, другой человек страдал из-за свой эгоизм. Это все-таки написано для нас, в наставлении. Поэтому вот это не просто так, что надо вот читать глава в главе, зачем это. Это все не только для нашего наставления, а чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду. Факт того, что вера, в конце концов, на самом конце, всегда получается. Всегда получается. Это для нас утешение. В этом плане чтение Библии каждый день является утешением, потому что все тот библейские истории, и в одном плане Библия это чистые истории, все тот истории написано почему-то как-то для нас. Я раньше трогал тот вопрос в 12 главе к Римлянам, что Бог готов дать нам обновленные жизни, обновить ума нашего. И здесь написано, в 5 стихе, Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в едином мысли между собой. То есть Он дает нам едином мысли. То есть Он дает нам психологические, ну, мирозрения, можно сказать. То есть Бог готов как-то оперировать на нашем психику. И это то, что нам надо. Потому что, как я сказал, просто сидеть дома, допустим, 2 часа, сказать, ну хорошо, я буду работать на себе. И чтобы как-то я становилось вот лучше. Так не получается. Придется, что нам надо Его действие, Его Дух в нашей жизни. И Бог готов это делать. Опять в 13 стихе. Бог же надежды да исполнит вас всякую радость и мира в вере. То есть Бог готов исполнить нам с радостью, мире и вера. Опять все эти понятия, радость, мир, вера, это все внутреннее, психологическом вот моментов. И Бог умеет такую способность исполнять человеку с этим. И поскольку у нас есть это от Бога, в 14 стихе, чтобы исполнены всякого познания, вы можете наставлять друг друга. То есть Бог готов исполнять человеку. Опять это читаем. Нам надо просто быть пустой и готов воспринимать Его действия в нашей жизни. Получается, что просто наставлять друг друга нельзя, если мы не исполнены всякого познания. Мы как люди очень любим как-то наставлять друг друга. Тебе не надо так делать, тебе надо так делать. Дам тебе совет. Так надо делать. И это просто вот так, то, что по-человечески мы как-то у нас склонность к этому. Дать бесплатно совет. А здесь написано, что мы сможем это только делать, если Бог исполнял нам всякого познания. Только на этом основании мы сможем тогда в полезном плане на самом деле наставлять друг друга. И последний момент, 20 стих, он начинал говорить о его стремлении, его амбиции проповедовать Евангелие в Испании. Испания была на самом пределе, в самом границе у Римской империи. То есть это на самом конце мира, так как он понял бы мир. И я думаю, что мы сможем его дух и тоже приобрести. Если, например, мы каждый день молимся, чтобы Бог дал бы нам встречу с людьми, чтобы мы сможем как-то поделить тот надежда, которая у нас есть в вечности с кем-то. Просто так стоять на улице, наверное, не очень получается. Надо молиться, чтобы Бог дал бы нам такие встречи. И тот стремление по сути дела, был у Павла, конечно, на большом масштабе, больше, чем у нас, но все равно, по сути дела, это одно и то же. Его стремление было как-то в географическом плане, до конца мира, который он знал, даже до Испании. И он сказал 20-21, «Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании, но, как написано, не имевший о нем известия увидеть и не слышавший узнает». Это, по-моему, ответ к этому вопросу. А, ладно, столько деноминаций, столько людей признают Иисуса. Какие у нас должны быть отношения к этими людьми? Ну, я просто сказал бы так, что это лучше благовествовать, то есть Евангелие передать тем, которые вообще не веруют, чем тех, у кого есть в какой-то мере веру. Мы не сможем им судить. Но когда у человека вообще нет веры, ладно, такому человеку, к этому человеку надо, по-моему, обратить. И 30-й, это Павел. У кого был веру, духовности, на очень высоком масштабе, он им спросил, подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться меня от неверующих в Иудее. То есть он даже чувствовал, что его молитвы, хотя у него было столько духовности, он даже чувствовал, что его молитвы как-то кое-что не хватает. Если это было такое ощущение у Павла, тем более должен быть у нас. И что, ладно, я молюсь Богу, но это все равно как-то неадекватно. Это недостаточно. Как-то чувствуется, что надо кое-что еще. Если даже у Павла было такое мышление, что я молюсь, ну давайте, пожалуйста, подвязаться со мной в молитвах за меня. Тем более у нас должно быть то же самое. Говорит, ну, с друг другом, давай, молись, пожалуйста, за меня. В этом отношении, в этом проблеме, в этом момент в моем жизни. Так, как должно быть. Потому что мы всегда чувствуем, что моей молитвы как-то не хватает. И это не значит, что у тебя слабая вера. У него не было слабой веры. Но все равно он как-то чувствовал такую необходимость обратить к другим, подвязаться со мной в молитвах за меня, к Богу. Итак, наша общая молитва имеется как-то побольше сил, чем если мы просто один молились бы. Это вот голос столько людей к Богу, чем голос одного человека. Не значит, что голос одного человека незначительно, это очень значительно. А тем более значительно, когда вот целая группа верующих просит у Бога. Тут, ну, представьте, большая семья. Вот. Мальчик просит у папы кое-что. А если весь семьей, у папы давай, давай, давай. Ну ладно, все, надо оставаться, в принципе. У вас еще добавить? Да.
Я хотел узнать, вот наставлять это значит как бы
учить. Ну да.
Учитель в школе тоже учит. Ну, как это перевести? Ну как, нельзя наставлять человека, но вот учитель в школе.
Ну, наставление, я понимаю, более в смысле коррекции, что ты не туда, надо вот туда.
Ну в школе же так же и.
Ну да, как в школе, да.